Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, продолжим мы, да?
Да, в прошлый раз мы остановились на такой замечательной личности, как святитель Иоанн Златоуст. Мы остановились на том, что в 387 году в Антиохии из-за повышения налогов произошел бунт, и бунтовщики, помимо разных волнений, сделали политические преступления, а именно скинули статуи императора Феодосия, его жены Плацилы.
Преступление против власти каралось жестоко. Да, город вообще должен был быть уничтожен, да?
Практически, да. Флавиан Антиохийский, архиерей города Антиохии, уезжает заглаживать дела в Константинополь. Да. А Иоанн Златоуст, воспользовавшись этим моментом, призывает людей к покаянию. И действительно, очень многое делается, чтобы народ перестал возмущаться, чтобы навести порядок в городе. И благодаря этому событию Иоанн Златоуст получил всеобщую любовь, всеобщий авторитет.
Город сохранился. Города.
Да, конечно. То есть все было, да, все прошло успешно. Город не был тронут, серьезных репрессий не было. Поэтому Иоанн Златоуст стал таким месточтимым героем национальным.
Да, как мы говорим, героем нашего времени.
Да. Именно в этот антиохийский период Иоанн Златоуст произносит большинство своих известных проповедей. И напомню, что стал пресвитером он в 386 году, то есть за год до упоминаемых событий. Стал не по своей воле. Многие священнослужители читают в семинарии, особенно перед своей хиротонией, знаменитые слова Иоанна Златоуста о священстве. И там как раз описывается, что священник должен быть чище лучей солнечных, то есть кандидатура будущего священнослужителя должна соответствовать самым высоким стандартам. Именно поэтому очень многие не решаются принимать священный сан, и в том числе Иоанн Златоуст как раз этим трудом объяснял, почему не каждый может стать священнослужителем. Так или иначе, умирает император Феодосий Великий. Мы с вами помним, что он приходит к власти после того, как готы вторглись на территорию восточной части Римской империи. И в битве под Адрианополем погибает император Валент. На его место пришел Феодосий. И вот Феодосий, умерев, оставляет двух сыновей. Аркадия и Гонория. Аркадию было 18 лет, Гонорию 11 лет. Ну, то есть это были еще такие... Один еще ребенок, другой юноша. Ну, это в нашем смысле подросток. Все-таки в древнем мире 18 лет уже люди
уже
были.
Уже мужчина.
Не такие инфантильные, как сейчас, но в 11 лет, конечно, да.
Так и у нас на Руси тоже не были инфантильные.
Естественно.
Вспомним Петра Первого, извините.
Нет, вспомним Александра Невского.
Александра Невского?
То есть, да. в древнем мире.
Скорее, в древнем мире вот это
и
вот
в средних
было,
веках.
Да. Быстрее взрослели как бы.
Это да. То есть такого не было инфантилизма. Так или иначе, не обладая политическим опытом, Аркадий стал править на Востоке. И естественно, что когда правители неопытны или обладают не очень ярко выраженным волевым характером, то около них всегда вьются временщики. Это известно из истории разных народов. И у Аркадия таким всесильным временщиком, ну, если по-нашему сказать, премьер-министром, становится Евнух Евтропий. Именно он свою ставленницу делает женой Аркадия, Евдоксию, и таким образом может решать разные политические вопросы. В 397 году умирает тот самый патриарх Нектарий, который был избран на этот престол Константинопольский во время Второго Вселенского Собора, после того, как Григорий Богослов ради мира церковного отказывается от этого высокого поста. И Нектарий не проявил себя как блестящий администратор. Умирает он уже глубоким, по тем меркам вообще, ну, может, стариком, 85 лет. И естественно, что Константинопольская церковь при нем сильно ослабела в том плане, что и нравственные устои клира, священнослужителей, и в целом духовная жизнь в столице начинает все более деградировать. Поэтому, когда привлекается в столицу Иоанн Златоуст, известнейший проповедник Востока, блестящий ритор, опять, вопреки своей воле, он приглашается в
Константинополь. А он уже из Антиохии
приглашается. Да, он в Антиохии в 386 году, как стал пресвитером. Uh-huh. Все это время он там, uh-huh. все
а
его знают.
Константинополь,
да,
уже.
И он стал настолько уже известен, что даже при дворе для uh-huh. всех это было такое, как вот сейчас, известнейший артист, если можно сказать. Uh-huh. Uh-huh. Артист слова, что называется. И Иоанн Златоуст прибывает в столицу в 398 году. И сразу же начинает, ну, как бы сейчас сказали, наводить порядок.
А кто там в это время правит, еще напомните?
Аркадий.
Аркадий.
Да, император Аркадий, императрица Евдоксия. Ну, а всем на самом деле руководит евнух Евтропий. Мы о нем еще поговорим, потому что очень интересная личность. Иоанн Златоуст очень важные слова сказал в его лице. Ну да, о нем, и в том числе и слова, которые важно слушать каждому руководителю. Я бы советовал даже утром после утренних молитв прочитывать, чтобы не терять трезвенности, от себя подальше держать разных льстецов и не очень хороших людей. То есть речь святителя Иоанна очень отрезвляет таких людей. Вот. И в феврале 398 года архиепископ, уже теперь Иоанн, в этот сан посвящается Феофилом Александрийским. Тут опять следует напомнить еще раз о том, что одним из правил Второго Вселенского Собора, именно третье правило, было сказано, что Константинополь отныне становится новым Римом, то есть он имеет первенство после Ветхого Рима. Естественно, что это для Александрии было очень обидно. То есть сейчас мы говорим о таких о чисто человеческих вещах, политических. И пилюля была подслащена для Александрии тем, что именно Феофил Александрийский посвящает пресвитера Иоанна в архиепископ Константинопольский. И Иоанн Златоуст после достаточно серой фигуры Нектария, патриарха, старца, который был рукоположен из мирян, еще не был даже крещенным, начинает бурную деятельность в Константинополе. И тут нужно сказать, что житие практически любого святого, оно сопоставимо с жизнью Христа в той или иной степени. То есть, как Христос старается говорить правду, как Христос идет на крест, так же любой святой человек, можно посмотреть житие любого святого, более-менее известного, его всегда кто-то не любит, кто-то там пишет донос, что-то еще делает. И так или иначе, его жизнь по земным меркам заканчивается так очень грустно, а на самом деле это торжество правды и следование Христу. Что делает Иоанн Златоуст? Он, во-первых, обрушивается с критикой того греховного столичного образа жизни, который был ему неведом как выходцу из Антиохии. Ну, то есть в провинции не такой был размер, может быть, там, разврата, распутства. И Иоанн Златоуст сделал, ну, как говорится, он не был дипломатом. То есть он говорил все то, что он желал сказать человеку.
Прямо.
Прямо думая о его спасении.
Не льстя.
Да.
Не льстец. Хоть в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Да.
Но он не был льстецом.
Да, не был льстецом, не был, что называется, сейчас политиком. А говорил все прямо. То есть был лишен некой деликатности, может быть, действительно...
Дипломатичности,
да,
скажем так, да?
Да, ну да, все-таки на такой должности высокой нужна и дипломатичность, и деликатность. Но Иоанн Златоуст начинает обличать роскошь двора. Он перестает делать пышные банкеты и принимать гостей. То есть уже с аристократией такие, получается, натянутые отношения. Он, например, критикует вдов за то, что, ну, если вы не можете блюсти себя в чистоте и благочестие, тогда уж лучше просто выйти замуж, чем вот так вот. Ну, как бы быть вдовами, на самом деле, не ясно кем. Он выступает против того, чтобы женщины были, ну, слишком модными. То есть он говорит, что лучше уж ходить вообще голыми, чем тратить целое состояние на все эти вот прикиды, прически, наряды и так далее. Он уже, женское население...
Тоже против
маленечко
него.
Напряглось, да. Дальше он выступает против мужей, которые считают, что жены должны быть верными, а сами им изменяют. То есть вот, со всех сторон, там, начиная наводить порядок среди клира, он среди безбрачного духовенства говорит, что нужно удалиться из домов так называемым сестрам, которые непонятно, то ли сестры, то ли не ясно кто, ну и так далее. То есть всем досталось, что называется, по первому числу, и все затаили злобу.
Ну, изобличал,
да.
Короче, он изобличал зло, грехи, всяческие потуги, так сказать, красивой такой вот и дорогой, и роскошной жизни.
Да, плюс он очень серьезно занимался социальной работой. Ну, например, там, из пожертвованных финансов на там, строительство храма или там, какой-то ремонт, мрамор, что еще он просто мог продать и устраивать какие-нибудь богоприимные дома. Чем, естественно, он приобрел много врагов среди спонсоров, но очень много приобрел друзей среди бедных людей, бедных, да, те, которые нуждались. Нужно ведь понимать, что современная социальная политика государства изначально была именно сформирована и прижилась именно благодаря церкви. То есть церковь говорила о том, как нужно давать милостыню и как есть, нужно помогать,
да,
людям.
То есть примерно подавала церковь вот такой вот социальной жизни, да?
Да.
Жизни, вот поддерживая бедные слои населения.
Ну да, у христиан как принято. Вообще в любой авраамической религии и иудеев, и у христиан, и у мусульман там даже еще посерьезнее, считается как, что каждый христианин обязан десятую часть своих доходов уделять Богу.
Ну, как давали церкви.
Ну да, да, то есть Богу.
Отдавали, да.
То есть это помощь храмам, помощь бедным, помощь нуждающимся и так далее. А вот то, что свыше 10%, свыше десятины, это уже считается милостыней. Ну, просто, чтобы так знали люди. А то считает, там какой-нибудь дяденька придет раз в год, свечку купит за 100 рублей, а то, не дай бог, за 150 это вообще, значит. И ему все уже должны. То есть нужно понимать, что каждый член общины содержит свою общину. То есть в каждом храме есть и социальная работа, и воспитание детей и так далее. То есть очень много всего. И Иоанн Златоуст это развивает направление. Кроме того, Иоанн Златоуст выступает против зрелищ на ипподроме. Раньше не было телевидения, люди развлекались, смотря на разные кристаллища.
Вот в Древнем Риме там этот Колизей,
да,
существовал, где тоже там дикие, дикие какие-то зрелища существовали.
Да, здесь чуть-чуть смягчилось от христианской империи.
Здесь ипподром, да.
Ипподром, а потом, если мы будем говорить про ипподром, там в Византийской империи складываются даже партии. Ну, это когда мы будем говорить про эпоху Юстиниана Великого, про это скажем. Там очень интересные разные... Ну, что-то более даже серьезное, чем современные фанаты футбольные. То есть, все, ничего нового не появляется, все было раньше. Вот. Иоанн Златоуст, говоря о блестящей проповеди, с сожалением отмечал, что люди по античной традиции хлопают или там плачут на его слова. И Иоанн Златоуст все время напоминал своим слушателям, что лучше, чем хлопать там, или как-то восклицать, лучше бы хоть что-то из того, к чему я вас призываю, исполняли бы лучше. Кроме того, мы с вами помним, что Иоанн Златоуста от аскетической такой смерти и подвига спас в свое время Милетий Антиохийский, заставив его покинуть монашество и прийти в Антиохию, затем его рукоположил в диаконы. И Иоанн Златоуст подорвал во время неумеренных аскетических подвигов полностью свое здоровье. Как сейчас современные специалисты считают, у него был такой... обостренный гастрит.
С пищеварением что-то.
Да. И Иоанн Златоуст поэтому не мог держать безусловного поста, и после божественной литургии он мог прямо в алтаре уже поесть там какие-то лепешки пресные. Питался он один, питаясь там какой-нибудь рисовой кашей или чем-нибудь еще. И вся та публика, против которой он выступал и обличал, стали складывать про него разные небылицы, что вот он не ест и не собирает банкеты, потому что он любит один это делать, предаваться излишествам и так далее. И появляется вот такое.
Сплетни.
Да, появляются такие сплетни. Что происходит дальше? Еще раз напомню, что в свое время император Феодосий приходит к власти Запада после того, как готы прорвались на северо-восточную территорию Римской империи. И одной из задач папы теперешнего императора Аркадия Феодосевича заключалась та работа, что он смог приручить готов в течение 2 лет, живя в Салониках. И кому-то были даны титулы, кому-то были даны земли, а часть готов сделали даже такой лейб-гвардии, что ли, то есть взяли в гвардию императорскую. Так вот, в 399 году, ну там причин было несколько, в том числе там не вовремя выплата жалования, там и, ну, хотелось бы, чтобы побольше. Так или иначе, готы подняли восстание. И досталось во первое число всесильному евнуху Евтропию. Евнух Евтропий еле успел убежать в храм. Вот представьте себе, начало 5 века и 20 век. Вот в 20 веке, зайдя в храм, кто-нибудь мог сохранить свою жизнь? Взорвали бы вместе с храмом. А тут, представляете, как люди жили? Были какие-то понятия чести. То есть, вот, зашел в алтарь, получил убежище, тебя трогать нельзя. Так вот, Иоанн Златоуст заходит служить литургию. Вот сейчас прям хочу зачитать проповедь, которую Иоанн Златоуст произнес, когда увидел всесильного премьер-министра, который стоит, дрожит в алтаре, держится уже несколько суток за престол, чтобы его не убили. Там стоят, за ним смотрят ребята, гвардейцы, когда он уже там ослабнет, как с ним разобраться. Вот. И что говорит Иоанн Златоуст?
Он кому говорит это?
Всему народу.
Всему народу.
Да, всему народу, всему Константинополю.
Да, да.
То есть эти слова, которые вот я как раз рекомендую читать всем руководителям маленького, среднего, высшего звена.
После потому молитвы утренней.
Да, потому что когда все у нас хорошо, около нас могут видеться интересные ребята, которые очень смелые и очень любят нас, все. Только у нас исчезает власть там, или деньги, или здоровье, то сразу же мы узнаем, кто же наши друзья, а кто вот не наши друзья. Так вот, что Иоанн Златоуст говорит?
Сразу друзей становится меньше.
Да.
Значит, гораздо.
Как обращается? Это Евтропий, патриций и консул, проповедь первая.
Но Евтропий? Особенно...
Евтропий, да.
Обращается.
Нет, это название, где можно найти источник.
Источник.
Да, Евтропий. То есть...
Это книга.
Это сборник Гамилии, и там как раз обращается к Евтропию, к премьер-министру.
Так, говорит Иоанн Златоуст
в своей проповеди. Иоанн Златоуст свои проповеди не записывал, как правило, его записывали слушатели. Потом это уже...
Понятно.
Всегда, но особенно теперь, благовременно сказать, суета-сует, всяческая суета. Это цитата из Экклесиаста, 1 глава, 2 стих. Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескания и ликования, пиршества и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло. Вдруг подул ветер и сорвал листья, обнажил дерево и потряс его до основания с такой силой, что, казалось, вырвет его с корнем и разрушит самые волокна его. Где теперь придворные друзья? Где пиры и обеды? Где толпа тунеядцев, ежедневные возлияния вина и изысканность поварского искусства и поклонники могущества, льстившие словом и делом? Все это было как ночь, и сновидение, и с наступлением дня исчезло. Ну вот после этого святитель Иоанн критикует еще раз пышность двора, и обиделась на это дело очень Евдоксия, ставленница Евтропия. То есть при дворе женская часть тоже теперь уже очень сильно обиделась на Иоанна Златоуста. Кроме того, так получилось, что, ну так бывает, знаете, вот у кого-нибудь госчиновник или там бывают очень талантливые жены. И у них раз все получается, они так ведут бизнес хорошо. Вот. И Евдоксия конфисковала очередную часть, ну, хорошей лакомой земли в Константинополе у одного человека. И Иоанн Златоуст сравнил Евдоксию с Изавелью. Ну, может, помните, была такая жена иудейского царя Ахава, которые были идолопоклонниками, поклонялись культу Ваала. Это очень страшный культ с принесением человеческих жертвоприношений и там и храмовой проституции все на свете. Пророк Илья с ней разборолся. Вот, она всячески старалась уничтожать истинных богопочитателей. И тут в проповеди сравнивает Евдоксию с Изавелью. То есть, ну, тетенька еще больше расстроилась, в общем, то есть имела такие основания Иоанна Златоуста не очень любить. И так или иначе, в такой обстановке в Константинополе прибывают так называемые длинные братья.
Что это такое?
Сейчас объясню. Значит, длинные братья, ну, это такое прозвище, это последователи Евагрия. Последователи Евагрия. Это были монахи из... Они были в Палестине, потом они были также в Египте. И из Египта они едут в Константинополь за судом, чтобы их, ну, как-то оправдали, потому что Феофил Александрийский подозревает их в оригенизме. Мы с вами уже говорили, что вся старая богословская школа складывалась на основе богословской школы Оригена, который был профессором богословия, как часто так сказали, в Александрии. Он очень много сделал для христианства хорошего, но в том числе у него было очень много ошибок богословских. Ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Ну, короче, ее подозревают в оригенизме.
Да, подозревают в оригенизме, и они приезжают в Константинополь, чтобы как-то, ну, второй епископ после Рима, константинопольский архиерей, как-то их, ну, разобрал их дело и оправдал.
А, вот этих, которых подозревают.
Да, так называемые длинные братья, но не были такого.
Ну, так, просто это были... название такое.
Да, Иоанн Златоуст принимает их, ну, просто принимает, дает им приют и пытается разобраться. Пишет Феофилу Александрийскому письмо, достаточно дипломатичное, спрашивает, там, что с ребятами, там, почему, какие там вопросы, проблемы. А Феофил Александрийский, помня, что Константинополь – это выскочка, решает воспользоваться этим событием, что Константинополь принимает, что называется, беглых монахов, и начинает такую вести планомерную борьбу против Константинополя в лице Иоанна Златоуста.
Иоанна Златоуста.
Да.
Ему главное, так сказать, против Иоанна Златоуста накопать какие-то компромат.
Но все больше это потом будет уже использовано, компромат против именно Иоанна Златоуста. Первоначально это именно как против самой кафедры Константинопольской. А постепенно все уже переходит на личность. Феофил Александрийский, которого очень часто Иоанн Златоуст будет потом называть фараоном, такой намек очень хороший, действует очень изысканно, политически грамотно. Он знает, где кому чего, ну, как сейчас сказали бы, подмазать, с кем договориться. Он привлекает на свою сторону римского папу. Затем он пишет, был такой святитель Епифаний Кипрский, борец с разными рода ересями. Это уже был дедушка, ему в то время уже где-то было 95, наверное, лет. Он умирает около 96 лет. И вот этот старец приезжает в Константинополь, и Феофил Александрийский заранее говорит святителю Епифанию, что константинопольский архиерей, он оригенист, то есть красная тряпка. Старец приезжает в город, начинает везде сразу же, значит, громить, что Иоанн Златоуст еретик, что безобразие полное, пока его не находят эти самые братья-монахи. И говорят, ну, давайте
разберемся.
Поговорим. Нет, не то, чтобы... Давайте вы послушайте, вот вы читали что-нибудь, вот с чего? Он говорит, нет, не читал. Ну, в общем, побеседовав с ними, святитель Епифаний понимает, что его использовали в темную, расстроился и отправился обратно к себе на Кипр. Все, то есть по пути умирает. Ну, в общем, он понимает, что, будучи таким человеком горячим, он, тем не менее, человек был совестливый и понимает, что его просто хотели использовать. Тем временем Иоанн Златоуст, пользуясь правом того, что он все-таки столичный архиерей, решает, ну, сделать так, что почему Феофил Александрийский вторгается в интересы Константинополя и вызывает Феофила в Константинополь. То есть, чтобы, приехав в Константинополь, Феофил дал ответ собору. И вот представьте себе, прибывает Феофил, он на многих кораблях везет сокровища, драгоценности, много монахов с собой, пресвитеров, ну, в общем, много людей привез. И Иоанн Златоуст приглашает его поселиться. Вот, пожалуйста, собрат мой, Феофил, поселяйся. Феофил это отметает и начинает разведку боем. Узнает, где слабые места Иоанна Златоуста, кому он не угодил, а оказывается, что вообще куда ни ткни, везде кто-то облеченный, да. И он начинает с помощью подарков приобретать влияние. И получается все с ног на голову, что называется. Вместо собора над Феофилом получается собор над Иоанном Златоустом. Вот как нужно уметь политически все обставлять таким грамотным дельцам.
Ну, все неправда это было, конечно. Все, что он сделал, это все против истины.
Да, он с собой привез 50 епископов и собирается недалеко от Халкидона. Это территория Малой Азии, где потом соберется в будущем 4-й Вселенский собор знаменитый. В местечке под дубом собирается собор. И собор 403 года так и называется. Поддубский собор. Или, кавычки открываются, собор под дубом. Кавычки закрываются. Там было выдвинуто, если память не изменяет, 29 пунктов. Один бессовестнее другого против Иоанна Златоуста. И Иоанн Златоуст, естественно, не пошел даже на этот собор. И был заочно in absentia осужден. Что делает Иоанн Златоуст? Иоанн Златоуст служит последнюю литургию и идет, куда его отправили, в ссылку.
А куда его отправили? Ссылку?
Сначала его отправили, ну, там, Малая Азия. Вообще, чтобы понимать, для жителей современной Греции было несколько страшных мест. Например, очень такая страшная страна была Болгария. Там выпадал даже снег зимой. Это была ужасная вещь. Еще хуже был Крым и то, что сейчас называется Краснодарский край, Абхазия. Ну, там действительно до 19 века были болота, там такие были места малярийные. Ну, в общем, то, что у нас считается Магаданом, Колымой, в то время для ромеев были ссылки в Крыму и Черноморском побережье нашей страны. Вот. Ну, действительно были неустроенные земли. И,
Краснодарский край попал.
Да, будущий, да.
Места ссылок, оказывается. Да.
Ссылают Иоанна Златоуста, то есть он только уходит, и в это время происходит землетрясение.
Где?
В Константинополе.
Константинополе.
Жители, ну, жители, да, нужно сказать такую пикантную такую особенность. Когда жители Константинополя узнали, что сделали египтяне, то они кричали «утопим Феофила в Босфоре». То есть пришлось делегации Александрийской быстренько садиться на суда и избегать.
Что называется, смотать удочки.
Да, и нужно сказать, что Феофил больше ни разу в Константинополь не пробовал приехать. И когда он потом будет брызгаться слюной и называть святителя Иоанна Иуда и так далее, он все это будет писать тихонечко из Александрии. Константинополь больше уже не будет пытаться даже приехать. И землетрясение. Потом у нас есть такое понятие женского благочестия. Евдоксия восприняла землетрясение как знак, то, что праведник осужден неправедным судом. И тут же письмо за письмом пишутся прямо вот как конвой, что называется, что «Иоанне, вернись обратно, все, прости нас». Значит,
это кто
мы...
пишет? Евдоксия?
Евдоксия, ну, то есть это все от императорской власти. Угу. То есть госвласть призывает и Иоанна Златоуста вернуться. Иоанн Златоуст говорит, нет, вы сначала соберите собор, согласно церковному праву. Если вы осужден на соборе, то другой собор должен меня оправдать. Говорят, да-да-да-да-да, все будет, будет, быстрее возвращайся. Иоанн Златоуст опять, ну, будучи таким христианином, верит слову и возвращается. Это была его ошибка с точки зрения церковного права. Угу. Поскольку он не был оправдан, то получается, что осужден и вернулся обратно. Угу. Но нужно сказать, что нисколько Иоанн Златоуста не научила вот эта ссылка и этот собор. Он нисколько не становится деликатней, а также продолжает говорить всю правду.
Правду матку режет.
Да. Вот. И
продолжает их
продолжает
обличать.
И ему в 404 году, то есть в следующем году, запрещают служить пасхальную за утреннюю. Иоанн Златоуст просто выходит, что называется, на открытое место, и там стекается многотысячная толпа, и вниз с ним совершается праздничная служба. И вот что говорит Иоанн Златоуст. «Вы знаете действительную причину, почему хотят погубить меня?» То есть опять начинается у него гонение. «Это потому, что я не распоряжался расстилать перед собою богатых и дорогих ковров, что я не хотел одеваться в одежды, сшитые золотом и шелком, что я не очень любил удовлетворять чувственности этих людей. Меня гонят не за богатство и не за то, что я совершил какое-нибудь преступление. Если бы это было так, то я должен был бы проходить от этого в смущение. Нет, меня гонят за то, что я люблю вас. И дальше такие интересные очень сравнения, такое политическое очень. Еще Иродиада беснуется. Она пляшет, она требует головы Иоанна. Речь это про Иоанна Крестителя, а он тоже Иоанн, то есть такой, всем эта аллюзия понятна. Все устремляется, да, все устремляется к нечестию, злославию. Значит, поясняю нашим слушателям. Адоксия, по-гречески злославие. Адоксия.
Злославие.
Да. Злославие. Намек на имя любимой его императрицы Евдоксии. Евдоксия переводится как благославие. А то он говорит, злославие, то есть адоксия, злославие. Вот, и начинается опять новое разбирательство против Иоанна Златоуста, и Иоанна Златоуста ссылают в армянский Кукуз. Там Иоанн Златоуст обретает еще больше уважения, он пишет, пишет и проповеди, и обращается за поддержкой к другим епископам, и решает государственная власть сослать его дальше. А именно в 407 году его решают сослать в Питиунт, то есть наша современная Пицунда. Абхазия современная.
Абхазия.
Да, наши места. Наши места. Но не дойдя до Пицунды, близ местечки Каманы, святитель Иоанн Златоуст отходит ко Господу, произнеся известнейшие слова «Докса то фео пантон энека». То есть «Слава Богу за все». Здесь с греками встречаетесь и говорите «Докса то фео», «Слава Богу».
Вот.
«Слава Богу за все».
«Слава Богу за все», да.
Это известный акафист, акафист и разные песнопения, все. То есть Иоанн Златоуст умирает. У него было очень...
Бога.
Да.
Хотя жизнь была очень...
Очень тяжелая, и он шел, мучился, то есть ему последние шаги давались очень тяжело. Но тем не менее... Он не предал Христа, он не предал себя. То есть он по-честному нес свой архипастырский крест. Проходит буквально 10 лет. Да, после того, как Иоанн Златоуст был таким образом сослан, лишен кафедры незаконно, прервалось общение между Востоком и Западом, поскольку имя Иоанна Златоуста было вычеркнуто из диптихов. То есть принцип такой. Если мы молимся о... епископе того или иного града, значит, мы находимся в мире с этой кафедрой.
Угу.
Если Иоанна Златоуста не поминают, то и Рим...
То и нет мира,
да,
между Римом...
Римом, Константинополем, ну, в общем... спустя, но, смотрите, спустя буквально 10 лет, в 417 году, имя Иоанна Златоуста вписывается, ну, уже как заупокоенно, во все диптихи, во всех поместных церквей, за исключением Александрии. В Александрии в это время, поскольку в 412 году умер Феофил, которого Иоанн Златоуст звал фараоном, там я еще забыл сказать, что Иоанн Златоуст, говоря о проповеди, сравнивал, когда он вернулся из первой ссылки, такую очень интересную аллегорию привел, сравнив себя, ну не себя, сказав проповедь о Аврааме и Саре, которую хотел обесчестить фараон, но Сара оказалась чистой. То есть в этом фараоне все поняли, что речь идет о Феофиле. Так вот, Феофил умирает в 412 году, и по старой александрийской египетской традиции новым архиепастырем Александрии становится племянник Феофила Кирилл Александрийский.
Кирилл?
Да, Кирилл Александрийский. Мы про это будем говорить много, потому что это уже прямая ниточка, связывающая нас с христологическими спорами. Вот. Но и даже Кирилл Александрийский, который присутствовал на... беззаконном соборе под Дубском, в 428 году вписывает имя Иоанна Златоуста в диптихи и своей церкви поместной. Ну, а в 438 году происходит знаменитое перенесение мощей святителя Иоанна из тех мест, ссылки в Константинополь и возложением его мощей в храм 12 апостолов.
Там не все так просто было.
Там все так просто, да, но мы про это не успеем поговорить, это можно там почитать. А мы именно это событие мы празднуем по новому стилю 9 февраля. как раз когда храм Большой Златоуст был заново открыт в нашем городе, 9 февраля, как раз день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Если святитель Иоанн Златоуст умирает в день крестовоздвижения, по новому стилю 27 сентября, то мы его память празднуем в конце ноября, 27 ноября, потому что в 20-й праздник не принято отмечать празднование святых, то есть празднуется именно событие воздвижения креста. Поэтому по литургической традиции перенесено это празднование на конец ноября, и там мы празднуем как раз время перехода Иоанна Златоуста в вечность. А 9 февраля мы празднуем перенесение его мощей. Вот таким интересным был святитель Иоанн Златоуст, который оставил нам много-много-много томов своего наследия, где очень много экзегетических трудов, то есть тех трудов, где разбирается Священное Писание и объясняется. Это вообще классические толкования Иоанна Златоуста. Мы знаем литургию Иоанна Златоуста. Ну, там, конечно, не все принадлежит ему, но тем не менее. И каждую божественную литургию, за исключением буквально там несколько десятков раз в году, произносится его имя после каждой его божественной литургии. Поэтому наследие святителя Иоанна Златоуста не кануло в лету, борясь за истину, не боясь никого, и красноречием, и своим поведением, и своим аскетизмом, Иоанн Златоуст стяжал подлинную славу и величие Божие.
Замечательная личность. Я вот просто хочу посоветовать нашим радиослушателям обязательно почитать о нем. И особенно вот последние, так сказать, вот дни жизни его и даже возвращение мощей, его. Да, возвращение мощами. Вот обязательно почитать, потому что там столько происходило интересных событий.
Да. И его читать, главное, побольше.
Вот, 9 февраля мы отмечаем перенесение мощей, да. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Константинополь.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Большое
Все.
Спасибо за внимание.
Ждем дальнейшего продолжения рассказов, бесед о Древней Церкви. Потому что это действительно, вот мы знаем только отдельных святителей, а ведь сколько, так сказать, вокруг этого еще героев и героинь, о которых мы должны знать, и которых мы почитаем, очень многих почитаем мы. Ну, кто-то не туда немножко шел, но мы тоже должны знать о них, так ведь, историю их.
Да, мы как раз подошли к интересному очень рубежу, к началу христологических споров. Как раз. Вот, это очень интересно
вот
будет.
Вот, тоже интересно знать. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.